Дорогие друзья, за этот период подошло несколько человек с вопросами по истории, и хотелось бы начать с одного вопроса. Вопрос звучал так: как христианство пришло на Русь? Вроде бы легкий вопрос, но и в то же время вопрос сложный. Никто точно не знает, как оно пришло на Русь. По той причине, что многое овеяно легендой. Некоторые говорят, что на Русь христианство принес Андрей, что он пришел на Днепровские берега, водрузил там крест и сказал, что отсюда будет начинаться христианство. Но подобное – это легенды. Никто не может сказать, что это правда. Никто не берется утверждать, что это ложь. Но подозрительно то, что каждая великая страна имеет своего апостола, имеет свой флаг. Кто-то считает своим покровителем Иакова, кто-то Андрея, кто-то Павла, кто-то еще какого-то апостола. И поэтому мы можем говорить только о том, что знаем. А мы знаем то, что в нашу страну христианство, к сожалению, пришло не в чистом виде. В истории существует такой термин – вторичное христианство. То есть первичное христианство – это проповедь Евангелия в чистом виде. Так, как проповедовали апостолы, они проповедовали Слово Божие. Слово Божие действовало в сердцах людей. Люди получали возрождение – прощение грехов изменяло их жизнь. К сожалению, в истории христианства позже было не так. Люди приходили к Богу не в результате евангелизации, а в результате христианизации. А вот христианизация, в отличие от евангелизации, осуществлялась не такими способами, как учил Господь. Например, какой-то король завоевывает территорию и объявляет, что все вы должны быть христианами, и загоняет всех в реку. На берегу реки они не были христианами, вышли из реки, стали христианами. Это в чистом виде христианизация. Король уходит с этой территории, все тех, которые крестили, жгут церкви, убивают священников. Такое было. Пример. Король, имя его Карл Великий. Еще пример. Кому-то вздумалось, подобно царю Соломону, из политических соображений жениться на дочери какого-то царя. А царь этот христианин и дочь его христианка. Он ставит условие. Примешь крещение, я тебе выдам свою дочь. Что делать? Он принимает решение, крестится, и крестится с ним вся страна. И таких примеров, как христианизировали народы, великое множество. Были и другие примеры. Были подвижники, которые шли в разные страны, проповедовали слово, но и это уже было евангелизацией. Возникает вопрос, а хорошо или плохо, что Русь была крещена? Вот интересно. Я хотел бы задать вопрос, вот на передней лавочке здесь сестры, вы историки сейчас у меня будете. А ну-ка, кто из вас выйдет к микрофону? Давай, сестровцы. Микрофон, да.
Как ты оценишь поступок князя Владимира, который более чем 1000 лет назад крестил Русь? Вообще-то нужно повернуться к залу. Если хочешь, можешь встать на ступени, если выше. Пожалуйста. Туда смотри.
Немножко неудобно. Сколько угодно раз я могу повторить вопрос. Как ты относишься к поступку князя Владимира, когда он крестил Русь? Вообще, это положительное явление в истории или отрицательное? Ты будешь в роли эксперта.
В какой-то степени правильно поступил.
Теперь назови, в чем правильно, а в чем неправильно. Ответ верный. В этом есть нечто положительное и много отрицательного. Хорошо, назови, в чем положительное.
Ну, наверное, люди больше стали узнавать о Боге. Ну, появились церкви и стало больше доступности. Ну.
Давай я уже расскажу. Сиди. Значит, друзья, в чем положительное? Во-первых, прекратились человеческие жертвоприношения богам. Перестали поклоняться идолам. А что это значит? Ведь оказывается, что поклонение идолам – это не просто поклонение. А некоторые из них поклонялись не идолам, а под видом идолов. На самом-то деле они поклонялись бесам. А когда человек поклоняется бесам, он стает одержимым, он стает бесноватым. И количество одержимых людей в Киевской Руси до христианства, следовательно, было больше. Когда Владимир крестил Русь, стало читаться Слово Божие. К этому моменту Кирилла и Мефодий создали азбуку кириллицу. На славянский язык было переведено Священное Писание, и в руки народа попало Слово Божие. А Слово Божие всегда работает. Даже если кто-то неправильно проповедует, что-то там искажает и вносит нечто вторичное, Слово Божие, подобно молоту, разбивает скалу. Отсюда улучшается мораль. И вот мое личное мнение, может, братья немножко поправят, но вот это вторичное христианство, которое было насильно введено на Русь, оно сыграло роль определенной платформы. Подобно тому, как Ветхий Завет, он принес Новый Завет на его, на этой базе, как бы и Новый Завет опирался на Ветхий Завет. И таким образом уже были как бы предпосылки, определенные основы. Единственное, я не могу объяснить, и сам бьюсь над этой загадкой, почему вот евангельское пробуждение так задержалось на Руси, больше, чем через 1000 лет. Но история, она имеет свои загадки, свои тайны. И если историки будут все объяснять, то они обязательно скажут неправду. Мы имеем факт. На Русь пришло вторичное христианство. Русь, она не была евангелизирована, а была христианизирована. А потом, через много веков, в России в XIX веке произошло мощное евангельское движение. И вот мы сейчас постараемся доказать на прошлом занятии, вчера я как бы немножко коснулся этого вопроса, а сегодня я постараюсь привести аргументы, действительно ли это движение было евангельским. И для этого мы можем обратиться к Слову Божию. В Слове Божьем упоминаются случаи, как начинается движение, как начинается пробуждение. Есть об этом несколько мест Священного Писания. Я прочитаю одно из этих мест. Это Евангелие от Луки, 3 глава, с 1 стиха. «В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, немножко пропускаю, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». В прочитанном тексте что мы видим? Мы видим, с самого начала звучит глагол Божий. То есть голос Божий прозвучал конкретной личности, конкретному человеку, конкретному сосуду Божьему, Киану. В ответ на призыв Божий этот конкретный человек начинает возвещать Слово Божие, то, что повелел ему Господь, и народ выходит к нему, заметьте, выходит в пустыню. Он не идет к народу, народ идет к нему и слушает Слово Божие. Это классический пример пробуждения. Началось пробуждение. И такое пробуждение, что оно достигло Иерусалима. Приходят оттуда проверяющие, инспекции, они слушают. Приходят солдаты, они также слушают. И каждому сословию, которое приходило креститься от Иоанна, у Иоанна было слово. Был глагол Божий. В Ветхом Завете мы читаем историю о том, как ветхозаветный царь услышал голос Божий. Но этот голос Божий он услышал необычным образом. Нашли книгу, открыли ее, читают царю. Царь в ужасе, раздирает одежды свои. В результате издаются какие-то указы, и начинается пробуждение сверху. То есть начинает изучаться Слово Божие, и Слово Божие начинает действовать. Это еще один пример, как начинается пробуждение. Теперь, когда мы обратимся к 19 веку, мы увидим нечто подобное. Мы увидим, и видим, об этом мы говорили в прошлый раз, переводится на русский язык Священное Писание. Это Священное Писание начинает распространяться в народе. Жаждущие души на кружках начинают изучать Священное Писание. Благодать Божия действует, и таким образом возникает пробуждение. Типичный случай. И теперь поступило еще ряд записок в связи с тем, что экран наш плохо работает, там высвечивается плохо. Некоторые даты, они записаны были там, на табличках. Потому что историю, друзья, она полезно изучать в таблицах. Сразу вам скажу, история – это такой предмет, который имеет очень много фактов и событий. И задача историка – эти факты как-то систематизировать и подавать определенными порциями. Потому что если сразу весь массив фактов вам излагать, вы не сможете это воспринимать. И поэтому нужно, подобно как пирог, разрезать на маленькие кусочки и кормить слушателей этими кусочками. Эти кусочки называются периоды истории. И вот история Евангельского Баптистского Братства, она тоже разрезана или разделена на эти определенные периоды или эти определенные кусочки, периоды истории нашего братства. Для того, чтобы здесь не библейские курсы, здесь молодежная аудитория, мы с вами воспользуемся методом Манингера. Возьмем какую-нибудь цифру, например, цифру 3. И я вокруг этой цифры буду подавать вам события. А вы будете записывать. А на следующем занятии я буду спрашивать. Кого-то буду вызывать к доске, и вы будете отвечать. Таким образом вы сможете легче запомнить исторические события. Итак, взяли в руки листочки, ручки и записывайте. А если кто-то надеется на свою память, пожалуйста, запоминайте. Итак, приготовились? Запомни три даты начального периода истории Евангельско-Баптистского братства. 1867 год. Крещение Воронина. Об этом мы говорили вчера. Записали? 1876 год. Синодальный перевод Библии. 1884 год. Образование Союза Баптистов. Вы знаете, записка поступила. Почему вы не упоминаете даты? Я их не упоминал специально, потому что вы их не запомните. А вот для того, чтобы вы запомнили, назову всего лишь эти три даты. И вы их запомните. И если они врежутся в вашу память, это будет полезно и хорошо вам. Вопрос номер 2. Запомни три фамилии. Рябошапка, Пашков, Воронин. Эти три фамилии, они как это представители разных, ну как бы, очагов движения, евангельского движения 19 века. Рябошапка – Украина, Пашков – Петербург, Воронин – где был? Верно, Кавказ. Запомни три очага движения. Кавказ, теперь говорите дальше, Петербург и Украина. Теперь обратите внимание, пробуждение 19 века затронуло три слоя населения. Знать, где была знать затронута? Петербург. Купечество, где было затронуто? Кавказ. Запомните, это средние слои населения. И крестьяне. Где? Украина. Смотрите, вы запоминаете цифру 3, и какие-то значимые события у вас будут вращаться вокруг этой цифры, и вам легче будет запомнить. И у вас будет маленький конспектик. Это будет как, ну, как бы маячки для вас. И потом вы на эти факты сможете нанизывать дальше информацию, и вам легче будет воспринимать. Что повторить? Даты. Так. Кого же спросили? Ладно. Еще раз. Крещение Воронин, 1867 год. Это первый баптист в России. 1876 год. Синодальный перевод Библии. И 1884 год. Образование Союза баптистов. Теперь запишите. Три особенности евангельского движения в России. Записали? Первое. Оно возникло почти одновременно в трех местах. Это удивительно. Если бы человек, ну, как-то инспирировал или сам, ну, начал это движение, то оно возникло бы в каком-то конкретном месте. Но представьте себе огромную страну, и на таком далеком расстоянии, где тот Петербург, это север, где тот Кавказ, где Украина, люди были готовы к восприятию Слова Божия. И когда, запомните, одновременно в нескольких местах вспыхивает движение, это не случайно. И ясно видно за этим рука Господа. И как следствие, второй момент – оно не имело ярко выраженных лидеров. Эти очаги пробуждения, они возникли в трех местах независимо друг от друга. Между ними не было сношений на начальном этапе. И даже они не знали в самом начале друг о друге. Сам Господь говорил к их сердцам. И поэтому, следовательно, не было какого-то одного вождя. Вот подобно тому, как, например, Иоанн Креститель вышел, это сосуд Божий, это вождь, он сказал слово, народ потянулся к нему, и началось движение. А здесь, в России, движение возникло таким образом, что оно не от человека. Подобно как апостол Павел говорит, что я не от человека принял Евангелие, и не через человеков. Евангельское движение возникло в нашей стране не через человеков. Не от человека. И доказательством этого, о том, что не было на начальном этапе ярко выраженных лидеров или вождей. Они появились потом, гораздо позже. И третий момент, на котором можно остановиться. На начальном этапе движение не было оформлено ни в какие союзы или структуры. Оформляться в союз оно начало через лет 15 или 17 лет. А тогда общины, они имели отношения друг с другом, но каких-то так вертикалей не было. И в этом тоже рука Божия. Господь, Дух Святой управлял народом Божиим. Ну а потом вполне естественно, и мы на следующих занятиях рассмотрим, как общины начали объединяться друг с другом, и правильно ли это, важно ли это. И было в баптизме, или у евангельских христиан-баптистов было два мнения. Одни считали, что нужно иметь какую-то структуру, а другие считали, можно как-то посвободней по отношению друг с другом быть. И что из этого получилось, мы можем узнать, изучая историю братства. Ну а теперь еще один вопрос. Может, вы знаете ответ? Где образовалась первая баптистская община? Кто знает? Где? Нет. Это не баптистская. Просто вы невнимательно слушали вчера лекцию. Первая баптистская община образовалась в Тбилиси. Или раньше этот город назывался Тифлис. И оттуда по Кавказу начинало распространяться Слово Божие, достигало и Моздока, и других местностей. Хорошо. Ну, а еще один вопрос. Мы его затрагивали вчера и говорили о том, и как брат говорил о том, что на Украине образовались первые общины. Но общины эти были общины штундистов. И эти общины состояли из возрожденных верующих христиан, которые еще не приняли крещение. Они имели ясное и правильное понимание Слова Божия, но некому было их крестить. Они приходили к этой истине, они понимали, что правильно это делать. И вы знаете, как произошло это первое крещение? Как мы уже выяснили, уже существовали пробужденные общины баптистской направленности у немцев. Но немцы, опасаясь лишиться царских привилегий, они боялись крестить украинцев. И вот однажды, когда пресвитер крестил по имени Унгер, он крестил христиан немецкой национальности, в воду зашел один украинец, фамилия его была Цимбал. И пресвитер замешкался, он не хотел его крестить. А этот настаивает, он говорит, а вы будете отвечать перед Богом. И в результате этой беседы Унгер смутился. Он устрашился и понял, что если сейчас он не совершит Божье повеление, он будет нести ответственность перед Господом. И таким образом Цимбал был крещен. Это первый крещенный баптист на Украине. Такая была жажда, такое было стремление народа Божьего. Итак, вначале, как мы уже говорили, возникали кружки по изучению Слова Божия, и даже образовывались отдельные общины, общины из некрещенных христиан. А потом уже, когда были крещены украинцы, они начали крестить уже остальных верующих. И вы знаете, образовались, ну, как бы разделения между штундистами и баптистами. Одни штундисты, они говорили о том, что не нужно крещение, что крещение нужно принимать духовно, а другие штундисты, они приходили к идее о том, что нужно креститься. И вот те штундисты, которые принимали святое водное крещение погружением, их стали называть баптистами. Это важно, потому что, когда мы будем изучать историю евангельско-баптистского братства, если мы не поймем этой разницы, мы не сможем очень многое понять. Мы не сможем понять, например, почему баптистов не так преследовали, как штундистов. Почему православные постоянно хотели баптистам пришить ярлык «штундист»? Они в своей литературе даже придумали такую фразу «штундобаптист». А зачем они специально через черточку говорили «штундобаптист»? Чтобы под них как подсунуть политическую статью, для того, чтобы подвергнуть их репрессиям. Я уже говорил о том, что штундисты считались более вредной сектой. А баптисты считались менее вредной сектой. Поэтому на своих совещаниях они принимали вот такие решения и вводили даже в своей миссионерской литературе, в своем обиходе, такую терминологию «штунда-баптист».